Позднее, намного позднее, я узнал, что в 1905 году, когда мне было 2 года, дети и гувернантки сбежали из Любчи, где появился я на свет, и отправились вниз по Неману на пароходе, который принадлежал нашей семье. Пока совершалось это рискованное предприятие, отец развлекался охотой не то на медведя, не то на зайца, одновременно настойчиво ухаживая за женой лесника. Вернувшись домой, он обнаружил, что замок опустел. Согласно преданию, он рыдал 2 дня. Впоследствии состоялся длительный и, насколько мне известно, достаточно грязный бракоразводный процесс. В ходе его мой отец, подталкиваемый недобросовестными адвокатами, пытался выиграть дело, объявив меня плодом прелюбодеяния. В 1946 году, незадолго до конца своей жизни, после долгих лет горести и скитаний, отец вместе с женой, бывшей лесничихой, источником запаха пачули, вырвался из зоны советской оккупации в Германии и поселился у меня в Берлине, в помещении для американских военнослужащих. В те дни он решительно отрицал, что когда-то подвергал сомнению свое отцовство. «Всему виной, — заявлял отец, — козни одной из его родственниц. Дело в том, что отца обвиняли в любовной связи с этой дамой, и чтобы выгородить себя, она попыталась запятнать репутацию моей матери. Она не преуспела в своих намерениях, так как мать выиграла дело, но заронить зерна сомнений в мою душу ей удалось. Долгие годы я не был уверен в своем происхождении. Думаю, мне было лет 10 или, возможно, 11. Когда один из моих кузенов без всякого на то повода с глумливой ухмылкой назвал меня незаконно рожденным, я попытался выяснить у кузины, что он имеет в виду, и она таинственным шепотом объяснила, что всем известно, я вовсе не сын папы Набокова. «Мой настоящий отец Коло», — сообщила она, — «и мне лучше узнать об этом прямо сейчас. Когда ты вырастешь», — добавила кузина, — «и тоже мне позже повторили и другие доброжелатели, — тебе придется сменить фамилию, тебя заставят сделать это». Открывшаяся мне тайна обидела и встревожила меня по нескольким причинам. Во-первых, она бросала тень на отношения моей матери к Кулу, а во-вторых, я теперь чувствовал себя изгоем, не имеющим полного права войти в семейный круг, и это уязвляло мою гордость. С молодых ногтей я помнил, что Набоковы — древний и прославленный русский род. Мне, ребенку, горько было узнать, что я не имею к этому роду никакого отношения. Я никогда не решился задать матери или отчиму вопрос относительно своего происхождения, хотя вопрос этот довольно долго бередил мне душу. Однажды мне показалось, что мать сама хочет разрешить мои сомнения. Это было, если я не ошибаюсь, где-то в середине 1920-х. Мать тогда приехала из Польши, а я из Парижа. Мы встретились на полпути в Германии на озере Констанц. Мне редко доводилось бывать с матерью наедине, и потому те дни остались в моей памяти как удивительно счастливые. Вечером, незадолго перед расставанием, мы сидели на скамейке у озера. Мать была бледнее, чем обыкновенно, и выглядела усталой и постаревшей. Нам обоим было грустно. Предстоящая разлука томила и тревожила. Мать долго сидела молча и вдруг, не поднимая на меня глаза, произнесла спокойно и многозначительно: «Прежде чем я умру, я должна рассказать тебе кое-что о твоем отце». И она смолкла, точно в нерешительности. «Но не сейчас», — наконец заговорила она вновь. «В другой раз. Да, как-нибудь потом. А сейчас пойдем на станцию». Другой раз так и не настал. Больше мать не заговаривала со мной об этом. Хотя я никогда не получил определенного ответа на столь важный вопрос, и он остался непроясненным, я твердо верю, что заявление, сделанное на судебном процессе некой дамы, не имеет под собой никаких реальных оснований. Моя детская память не сохранила ту пору, когда в нашей жизни появился Коло. Когда сознание пробудилось во мне, он уже был возведен на почетное место супруга моей матери и стал полноправным главой нашей семьи. Но в ранние мои годы, проведенные за границей, моя мать и ее муж появлялись рядом с нами, детьми, лишь изредка и на краткое время, словно сверкающие метеоры. Они приезжали откуда-то и вскоре исчезали, словно растворялись в неизвестности, а потом вновь появлялись в наших без конца меняющихся обиталищах, иногда на неделю, иногда на месяц. Я не припоминаю даже смутно, чтобы мы с ними путешествовали вместе или жили хоть сколько-нибудь длительное время. В памяти всплывают лишь фразы типа «Ступай, поздоровайся с мамой и Коло» или «Пожелай маме и Коло спокойной ночи, утром они уезжают». Мы, дети, оставались на попечении дальней родственницы, тети Каролины, которую обычно звали тетя Короля, а также целого сонма прислуги и гувернанток. Они разговаривали на разных языках и без конца сменяли друг друга. Память моя сохранила лишь несколько имен и лиц, и то смутно. Так у нас служила гувернантка-немка фрейлин Абцер. За ней последовала целая череда английских мисс. Никогда не расставалась с нами русская няня Люба, говорившая исключительно по-русски. Потом около нас появилась горничная моей матери Клара, изъяснявшаяся по-немецки или на ломаном русском. И, разумеется, нас неизменно окружали разнообразные мадемуазель. Все эти бесконечные домочадцы целыми днями пестовали нас, одевали, купали, водили на прогулки, учили читать, писать и говорить на нескольких языках, словом, холили нас и лелеяли, и порой изрядно нам надоедали. Тем не менее, то были блаженные дни. Сегодня они представляются мне какой-то чудесной сказкой. До 1909 года в семье нашей было трое детей. Сестра Оня, старшая, брат Митя, средний, и, наконец, я. Когда мне было 6 лет, у матери Коло родилась дочь, моя сводная сестра Лидия. Таким образом, довольно долгое время я оставался в семье самым младшим, самым белокурым, самым пухлым и, увы, самым изнеженным и избалованным. К счастью, я был и самым излюбленным предметом насмешек, что можно счесть определенной компенсацией. Вокруг всегда хватало любителей меня подразнить. Но самым выдающимся мастером этого дела был, несомненно, мой брат Митя, которому иногда с удовольствием помогала сестра Оня. Тетя Короля, или Каролина Мюллер, прочно вошла в нашу семью с незапамятных времен. Она приходила с кузиной моей бабушки с материнской стороны. Рано овдовев, она всю жизнь выглядела женщиной средних лет, или, точнее, женщиной без возраста. Лишь после Первой мировой войны она внезапно постарела и одряхлела. Во времена, о которых я говорю сейчас, она была добродушной, неизменно восторженной дамой, щедро наделенной от природы инстинктом наседки. Неизрасходованные материнские чувства она изливала на детей, чьи родители постоянно отсутствовали. Как и я, она отличалась излишней упитанностью и представляла собой прекрасную мишень для насмешек, как и я готова была разразиться рыданиями по пустяшному поводу. Подобное единство душ не могло нас не сблизить. В результате в семейном кругу за мной прочно закрепилось звание любимчика тети Короли, Никушки-пупсика. В минуты нежности она действительно называла так своего пухлого и круглого питомца. Наш семейный караван пересек Европу, проследовав из Ниццы до Дрездена, и обосновался в Чемене, поблизости от Пльзени в Богемии. Хронология наших передвижений из одного города в другой утрачена, и приметы большинства наших временных пристанищ стерлись в моей памяти, остались лишь обрывки, бессвязные, разрозненные, стул, высокую спинку которого украшал резной мавританский полумесяц, чувствительно царапавший кожу, детское платьице, все в дырочках узорного шитья, черный целлоидный лебедь, который набирал в себя воду и выпускал пузырьки, В Ницце мы занимали виллу неподалеку от старого порта. В Дрездене мать и тетя Каролина прошли курс какого-то лечения. Чемин, огромная усадьба, принадлежал брату моей матери, дяде Николаю Фальцфейну. Мне объяснили, что дядя купил это имение, так как его дом в южной части России перестраивается. Чемин — первое место, которое я помню достаточно отчетливо. Усадьба была полна детей. У дяди Николая их было четверо, две дочери, сын и еще новорожденная девочка от второго брака. Обе его жены были немки, так что весь выводок говорил в основном по-немецки, изредка и не вполне уверенно вставляя в речь русские слова. Вместе с нами, детьми Набоковыми, компания составляла 7 человек, да к тому же она постоянно пополнялась. Я припоминаю, что в Чемине одновременно жило по крайней мере 9 или 10 детей, и самым младшим среди них был я. Таким образом, на 4 детей приходилось примерно 2 предка, так мы считали необходимым называть родителей. Что ж касается киндер-персонала, то его численность колебалась, и на 1 гувернантку приходилось от 2 до 3 детей. Совокупные языковые возможности всех предков и киндер-персонала охватывали 4 основных европейских языка, хотя, конечно, уровень владения ими был у представителей мира взрослых весьма различным. В Чемине дети и взрослые полностью разделились на 2 обособленные группы. Группа первая представляла собой строго иерархичное общество, где родители принадлежали к верхнему сословию, киндер-персонал к среднему, а прислуга к низшему. Группа вторая, напротив, являлось свободное, бесклассовое общество детей. Отношения между группами менялись от мирного сосуществования до непримиримых конфликтов, которые, в свою очередь, принимали различные формы, от подпольной подрывной деятельности до открытого мятежа группы второй против группы первой. Однако же, благодаря преимуществам, даруемым возрастом, группа первая неизменно сохраняла главенствующее положение и держала в узде непокорную вторую группу. Но было одно исключение из этого сложного общественного устройства — я. Я был так мал, что мне не нашлось места в группе второй. Я жил сам по себе, под крылышком тети Каролины и няни Любы, и ничуть не страдал от этого. Иногда, впрочем, вторая группа требовала от меня выполнения различных поручений, следовательно, я примыкал к ней на время, занимая, однако, самое низкое подчиненное положение. В саду в Чемине была очаровательная тенистая дорожка, которая вела от дома к беседке, где обычно играли дети. Рядом с этой беседкой находилась моя песочница. Члены второй группы пользовались этим и зачастую возлагали на меня обязанности караульного. Время от времени в беседке устраивались сборища, в которых принимали участие все члены второй группы. То, что на сегодня намечается такое собрание, я замечал еще за обедом. Мои кузены и кузины возбужденно перешептывались, а самый старший мальчик, признанный командир, отдавал приказы знаками и взглядами. Около 5 часов вечера дети принимались слоняться около беседки, а я, подчиняясь распоряжению, становился на стражу. Один за другим кузены и кузины проскальзывали в беседку.